Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. Программа «Светлый вечер» в эфире Светлого радио. Лиза Горская.
Алексей Пичугин.
И сегодня вместе с нами и с вами в ближайший час проведет протоиерей Павел Карташов, настоятель Преображенского храма села Большие Веземы и Ильинского храма деревни Чапаевка, кандидат филологических наук. Здравствуйте.
Здравствуйте,
Павел. Очень рад. Мы сегодня будем говорить про человека, который покинул этот мир совсем недавно, буквально, ну, не то чтобы на днях, в начале сентября умер знаменитый художник, человек, прошедший через сталинские лагеря, проживший очень-очень-очень длинную насыщенную жизнь и почивший уже в монашеском постриге, как выяснилось, я, кстати, этого даже и не знал, в возрасте 98 лет, Алексей Петрович Арцебушев. Отец Павел хорошо знал Алексея Петровича Арцебушева, поэтому наша сегодняшняя программа, она мемориальная, мы будем вспоминать Арцебушева и как художника, и как человека, как свидетеля огромного количества событий, которые вереницей так вот прошли перед его глазами в течение, ну, большей части 20 века, потому что он не просто был свидетелем, но и участником, провел не один год в сталинских лагерях. Много ли сейчас людей осталось, которые сидели по политическим статьям? Остались, конечно, но вот их свидетельства, они очень ценны. И, к сожалению, эти люди уходят, но это все понятно. Давайте начнем с того, что, отец Павел, расскажите про Алексея Петровича, про его жизнь, происхождение, откуда он был, кем были его родители, потому что отец тоже, насколько я помню, нет, отец умер.
Отец умер от скоротечной чахотки.
Да, брат был репрессирован.
Мать осталась на руках с двумя младенцами, с Алексеем и старшим братом Серафимом. Отец скончался, Петр, в 1921 году. Алексей Петрович родился в 1919 в Дивеево.
Еще в Дивеево родился.
В Дивеево, да. Ну, это особая история, сейчас мне, наверное, стоит об этом сказать, да? Вот почему в Дивеево, и его называют практически, почти ровесником нового строя, который пришел на смену прежнему, прежней России, как ее называют иногда, императорской, революционной. Он родился в Дивеево в 1919 году. Его дед по отцовской линии, Петр Михайлович Арцебушев, нотариус его величества. Такая у него была, так он именовался. В 1912 году большую сумму пожертвовал на Серафимо-Дивеевскую обитель. И ему в знак благодарности, и это был не знак, а еще и весомый какой-то ответ, ему был передан в пользование участок земли и домик. И не простой домик, в котором раньше обитал Михаил Васильевич Мантуров. Это первый дома Тавилова служка преподобного Серафима, которому преподобный поручал заботу о Дивеевской обители. Он один из первых, который участвовал непосредственно в ее созидании и строительстве. И вот вскоре, значит, дед Петр Михайлович пристраивает к этому маленькому мантуровскому домику, не разрушая ничего, не нарушая, большой дом из 12 комнат, и со всей семьей из Петербурга туда перебирается. Практически они там начинают жить.
И вот... Они дворяне, правильно?
Да, нотариус его величества, предполагается. Всего. Нет, конечно, мог быть и какой-то вундеркинд и выходец из какого-нибудь другого слоя.
Нет, выходец из сословия могут, безусловно, но дворянство там уже, скорее всего, автоматически было потомственная дорога.
Совершенно верно. По достижению некоторых там одно такое жалованное, а по достижению, кажется, 7-го или 8-го чина в табеле о рангах получалось уже дворянство наследственное. Не, ну он был и он не нуждался в этих льготах и наградах, он был дворянин, и они туда переезжают, и мама Алексея Петровича, Татьяна Александровна Арцебушева, она вышла замуж за сына, значит, Петр Михайлович, она урожденная Хвостова, и род материнский весьма знаменит. Удивительно, что с той и с другой стороны люди, имевшие непосредственное отношение к юриспруденции.
А это же, мне кажется, нормальная история абсолютно.
Ну да, естественно, естественно. Да, я сказал удивительно, и в то же время как-то, ну, может, не совсем нормально, да, что один круг, и хотя это высший свет петербургский, но тем не менее люди еще, которые профессионально близки, потому что отец мамы Алексея Петровича, министр юстиции и внутренних дел. Тогда в определенный период, это было с 1912 по 1915 год, эта должность и министра юстиции и внутренних дел была совмещена в одном ведомстве, в одном лице. Один человек вот, возглавлял. Это Александр Алексеевич Хвостов. Ну, конечно, тоже дворянин наследный, потомственный. Вот. И вот с Алексеем Петровичем он как стоит на двух таких родах, на двух таких ногах. Прочно. И мама осталась вдовой в 24 года. И вскоре после этого, кажется, это было в конце 20-х годов, она принимает монашество.
На удивление, да, в 20 с небольшим лет.
20 с небольшим лет. Она Татьяна, а мы знаем, есть такая традиция, чтобы по той же букве, вот, ну, часто и разные бывают случаи, но вот она становится монахиней Таисией, и по просьбе сына она оставила свои воспоминания, и он потом, Алексей Петрович, участвовал в том, чтобы их опубликовать, это записки монахини Таисии.
А она тоже, они мне встречались, я, честно признаюсь, не читал, но встречались. Да. Она тоже ведь прожила очень долгую жизнь?
Нет, она прожила как раз не очень долгую жизнь, ну, сравнительно, потому что, кажется, в 41-м году, я могу ошибаться, ну, может быть, на год, в 41-м или 42-м году она от сердечного, она болела. В конце жизни сын навещал ее, и другой сын, и он как-то вот однажды, сердце ему подсказывало, что ему надо торопиться, он прибежал в больницу, и вот маму свою уже не застал. Маму он любил очень сильно, глубоко. Она была для него и авторитетом, и другом, и подсказчиком. Он неоднократно подчеркивает, что он относился к ней не просто как так вот, но именно как к другу, как к самому главному советчику.
Да, вот я посмотрел, простите, 42-й год.
42-й год. Вот, она умерла в 42-м году, болезнь сердца. Но если, значит, 19, ну, мы можем очень легко, это получается всего-навсего ей 45 или 44 года.
Да.
Да, да. Вот, то есть совсем немного она прожила. И вот она осталась вдовой с двумя детьми, и жили они чрезвычайно трудно. Потом, в конце концов, их выставили из этого дома, и они переехали в Муром, а оттуда уже после этого он с 1934, кажется, по 38 или 39 год он учился в художественном училище.
А почему они в Муром переехали?
В Мурмане я не прочитал, почему нигде никогда, и
кто-то это ссылкой называет даже, в Муром.
В Муром?
Да, ну,
я хотел сказать, что в Муром как раз в те годы, на протяжении 30-х, конца 20-х, переезжало довольно много представителей интеллигенции. Вот, видимо, были какие-то такие точки, куда высылали действительно.
То есть мы когда ты живешь в Москве и оказываешься в Муроме, это понять можно.
В деревне оказываешься в Муроме.
То ты окажешься ближе к Москве.
Но тут, Муром 30-х годов, мне кажется, это...
Ну, по крайней мере, Алексей
Петрович... Патриарх Пимен, кстати, тоже после войны служил в Муроме. И это было чуть ли не как ссылкой. Ну, так, просто ремарка.
Алексей Петрович оказался на улице в Муроме. Он оказался в среде шпаны. И поэтому там прошел свои уличные шпанские университеты. И это, с одной стороны, он познал жизнь с ее такой изнаночной стороны. А если учесть, как его воспитывали до этого... Воспитывали их с братом, как он вспоминает, под таким стеклянным колпаком сменялись учительницы. Он так тоже в его воспоминаниях, вот в частности, в первой его книге, которая претерпела больше всего переизданий, самый такой известный «Милосердие двери» и самый такой успешный, за который он и награды получал, и презентации всякие были. Вот с этой книгой связана, наверное, самая большая его известность. Я тут в скобках замечу или на полях. Вы начали с того, что он знаменитый художник. Вы знаете, он как-то, мне кажется, очень талантливый и очень успешный художник, но художественность его отошла потом куда-то на второй план.
Да,
писательство вышло на первый.
Это да.
Да. Вот. И он у нас знаменитый писатель.
Просто везде называют почему-то в первую очередь, хотя, мне кажется,
хронологически, правда, наверное.
Может быть, хронологически, правда, что «Милосердие двери» в основном знают все, кто знаком с Арцебушевым творчеством, да. «Милосердие двери» знают, а вот картины далеко не все. Но везде, в том числе в некрологах, и я тут должен сказать, что мы полтора года назад очень хотели Алексея Петровича позвать в «Светлый вечер» в нашу программу, но, к сожалению, уже здоровье не позволило ему приехать. Он хотел, но не сложилось, увы. И как раз, когда мы готовились к возможной программе, везде почему-то рефреном проходил художник Арцебушев.
Ну, нет, так да. Ведь это так и есть. И мы этого ни в коем случае не отрицаем. И, наверное, сам Алексей Петрович, он по скромности сказал бы, да какой же я писатель, я художник. Он даже и так часто и говорил. И дело в том, что он-то и сам подчеркивал, что он с точки зрения литературный, он не литератор, он не стилист, он даже у него был такой момент, что он слова-то не подбирает и образами не мыслит именно такими словесными. Он, ему там станок, на котором он делает линогравюры, или резец, или для тех же линогравюр, или кисть, или карандаш ближе. Я смотрел его лазерные рисунки, они замечательные. Они вот это такое меткое попадание в образ создания атмосферы, это безусловно. Так вот, а вообще, если вернуться к его воспитанию, или что сначала упомянуть, его как писателя характеризовать?
Про Муром, наверное. Я, про опять Муром? Же, нашел ссылка в Муром вместе с матерью и старшим братом как членов семьи вредителей.
Цитата. Да, в 1930 году расстреляли брата отца, который возглавлял рыбные промыслы астраханские. И он содержал семью. Благодаря ему они как-то сводили концы с концами. Хотя при всем при том жили бедно. Но все-таки удавалось и нанимать учительницу. Алексей Петрович вспоминает, что они сменяли одна другую, всех звали Аннами. Вот. Но он, значит, был в таком затворе, устроенном мамой и бабушкой. И они воспитывались в такой очень благочестивой атмосфере. Причем все было под сенью преподобного Серафима. Он часто вспоминает, бабушка очки потеряет, говорит, преподобный Серафим, куда очки задевала? А, вот нашла, спасибо, его же благодарит. То есть это вот проникало как так вот, как воздух во все поры жизни. В быт, в молитву, во все. Но при этом мама пыталась сделать... И привить им веру так вот, таким образом, чтобы это органично вошло в их жизнь, чтобы это без всякого насилия и нажима. А бабушка, она тут палку перегибала и наказывая, ставила читать акафисты. Мама кричала, вы сделаете из них атеистов. Вот. Но Алексей Петрович, потом уже подводя итог своей жизни, говорит, слава богу, этого не произошло, атеистом я не стал. Но я, конечно, горячо возражаю против таких методов воспитания, когда вот так...
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним, дорогие слушатели, что в программе «Светлый вечер» сегодня протоиерей Павел Карташов, настоятель Преображенского храма села Большие Веземы, кандидат филологических наук, а программа наша сегодня посвящена Алексею Петровичу Арцебушеву, который в начале сентября умер. Известный писатель, художник, отец Павел очень хорошо знал Алексея Петровича, и сегодня мы вспоминаем. А остановились мы на том, что они росли в Муроме.
Они росли в Дивеево.
Росли в Дивеево, ему, да. Получается, 19-30, это ссылка в Муром, 11 лет он был,
конечно. Ему было 11 лет, да. И вот здесь очень важный этап его жизни. В 7 лет его сосланы в Дивеево, или там, скорее всего, сосланы тогда еще как такой вот промежуточный этап, принявший мученическую кончину в 1938 году епископ Димитровский Серафим Звездинский, очень известный, такой почитаемый проповедник, такая крупная, яркая, видная личность в истории церковной XX века, он облачил Алешу в стихарь, и без принесения с его стороны каких-либо обетов и прочее, произнес некоторые слова, которые произносятся при постриге.
И прошло почти 100 лет. Ну, 90 с чем-то.
Ну, да. Вот, и потом такой таинственный момент, уяснить который пыталась, но безуспешно, мама, а он после всего, что он сделал, он склонился к его голове и что-то ему прошептал на ухо. Мама потом говорит, что он тебе сказал? Говорит, я не мог вспомнить. Или я, говорит, скорее всего, не расслышал. Может быть, он даже произнес мне мое имя, которое должно быть, потом должно со мной остаться. И забегая вперед, накануне пострига, который Алексей Петрович принял за несколько лет до кончины, по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского ювеналия, нашего правящего архиерея, потому что было прошение от Алексея Петровича, и был назначен для совершения пострига архимандрит Кирилл Семенов из Новодевичьего монастыря, духовник Московской епархии, и он его совершил. За некоторое время до того, как Алексей Петрович, все же колебавшийся, думавший о том, решится ему на этот шаг или нет, и советовавшийся со многими людьми, он видел, он говорит, то ли сон, то ли какое-то вот такое, знаете, какое тонкое видение. Он увидел своего первого покровителя и учителя, а ведь он после того, как в стихарик-то был одет, стал посошником, то есть и подьяконом, священномученика Серафима Звездинского, он увидел его и услышал от него такие знаменательные слова: «Начатое надо довести до конца». И это как-то склонило его уже в пользу того, что да, действительно, колебаниям, наверное, нужно поставить конец, поставить точку в этом вопросе и принять. Хотя но это особый разговор, он очень критически к себе относился, сокрушенно, покаянно, трезво, сокрушался о всей своей жизни, о всех своих ошибках и прочее. Это был... Ну, как преподобный Амвросий про Федора Михайловича Достоевского сказал, этот из кающихся. Это был такой кающийся христианин, человек. Поэтому, говорит, я не достоин всего этого, я не могу. Но вот он говорит, я даже ее обетов-то монашеских не смогу исполнить. Я понимаю, какая это ответственность, какая это высота, надо молиться, а я теряю зрение прямо вот с каждым днем.
Ну, а о каких уже здесь обетах может идти речь, когда человеку так за 90 хорошо?
Это мы с вами так можем друг другу спросить. Но Алексей Петрович, он вам бы что-нибудь на это возразил, наверняка.
Наверняка.
Он сказал. Наверняка. Вот. Ну и вот он, значит, после этого, после того, как в 1930 году кормильца, дядю, расстреляли как вредителя, как врага народа, они перебираются в Муром, и конец наступил... такому затворническому воспитанию, взращиванию этих мальчиков. И, в частности, Алеша оказался на улице, познакомился, все узнал про все изнанки жизни. Он прошел через лагеря, тюрьмы, пытки, допросы, бессонные ночи на Лубянке, в Лефортово, в Бутырках. Прошел через все наши три знаменитые тюрьмы.
А вот мы до этого дойдем сейчас.
Да.
Я предлагаю это отдельно, об этом отдельно поговорить. А дальше была Москва.
Дальше была Москва.
36-й
был еще эпизод, знаменательный эпизод. Ему не хватало ни на что денег, и он тогда у мамы снял с маленькой тихвинской иконы серебряную ризу и продал ее, прокурил. Мама пришла и спросила, кто? Он тут же сознался, я. И она, так не ругая, не повышая голос, сказала, ты не умрешь, пока ты не сделаешь ризу на икону Пресвятой Богородицы. Это сбылось спустя много-много лет. Он на икону, связанную с жизнью преподобного Серафима, сделал замечательный оклад и ризу, и вот благословил, взял благословение у преснопамятного святейшего патриарха Алексея II. Тот говорит, Бог благословит это благое дело, и вот сделал это. Но, на мой взгляд, лет, ну, за сколько? Ну, за 15 до своей кончины. То есть тогда уже как-то освободился от этого слова, которое продлевало ему жизнь. Но он многое в своей жизни связывает со словами матери. Он говорит, я глаза смерти, глаза в глаза смотрел раз 15. Но всегда у меня, ну, не автоматически, но возникала такая внутренняя какая-то уверенность. Что я же одного из главных дел в жизни-то не сделал. Поэтому мне еще надо много чего. Я еще много чего должен. Вот. Так что. А потом была Москва, было художественное училище.
А как он его война миновала?
Война его миновала, он был комиссован по глазам. Угу. И совершенно не стремясь к этому, то есть абсолютно честно, официально, с документами, по глазам он не прошел совершенно. И в 1944-м, с 1944 по 1946 году он продолжил свое художественное образование в школе ВЦСПС. Так я запомнил это, да.
Художественная студия.
Художественная студия, вот. И он учился там. Ну, а в 46-м году по делу отца Владимира Криволуцкого, кажется, он был арестован вместе со многими другими людьми. И допросы, ну и дальше этапы. Вот. Но...
6 лет, да, ему дали?
Ему дали 6 лет благодаря ему. Угу. Так-то, конечно, он получил бы намного больше, потому что дело ему шили страшное. Ему 58-я статья, пункт 10, такой пункт, самый страшный из политической статьи, покушение на жизнь вождя.
Вот. И это хорошо, что 46-й год, если здесь можно говорить о том, что хорошо, потому что 58 часть 10 бы до войны, это сразу 10 лет без права переписки.
Да, а тогда это было 25 лет. Ну, вождь-то не предполагал, сколько ему еще остается. Всего-то 7. Вот, даже и без того. Но Сталин не предполагал. Но тогда ужесточение было в эту сторону. То есть, чтобы просто человек исчез как-то.
А какие предпосылки вообще были для именно 10-й части этой статьи? Ведь понятно, что он ни в чем не виноват, но...
Замечательно он пишет в своей книге, я сейчас не буду это место искать, цитировать, он говорит, совершенно же неповинные люди, которые, было ясно, что эти-то люди вообще ни в чем не виноваты.
Я, говорит, не буду сейчас это место искать, и полез искать.
Давайте
найдем.
Просто, казалось бы, люди, которых осуждали в те годы, видимо...
Я его сразу нашел.
А, вот.
Кто падает, речь идет о тех крестах, которые возложены на людей, попавших в этот молох, в эту страшную центрифугу сталинских репрессий бесчеловечных. Он говорит, кто падает под его тяжестью, под тяжестью креста, кто волочит его, проклиная все на свете, кто несет спокойно, с достоинством. Я же нес его с ожесточением, с азартом игрока, поставившего на карту, жить или не жить. И те, и другие, и третьи были неповинны в тех смертных грехах, в которых обвинялись и за которые их мучили, казнили, ссылали в лагеря, лишали жизни, свободы, превращая в скот, в лошадино-человеческую силу, строящую коммунизм во имя счастья всего человечества. Армия палачей, исполнителей, служителей всех видов и всех рангов, от вертухая до обожаемого Сталина, со всем его политбюро, секретариатами ЦК и Верховным Советом крутили это адское колесо смерти, задуманное и вдохновляемое, разработанное и начатое Лениным, сытые, самодовольные, гордые, в своем величии циники, ни во что не верящие и всех презирающие, крутили это адское колесо в свое удовольствие, в свою сытость плоти и самоутверждение своей власти над миром. Вот цитата продолжительная, но мне кажется, она здесь уместная и нужная, потому что вся та боль, которая... собралась в сердце. Она искала выхода, наверное, долгие годы. И Алексей Петрович, забегая вперед, эту книгу ведь написал как? Он в 63-м году в очередной раз, наверное, как-то в своей жизни, упершись в какую-то стену, в тупик, в каком-то, наверное, внутреннем кризисе, он попадает в замечательный храм. Храмов-то было мало. Я как раз принадлежу лично к тому поколению, когда я помню, что мы все друг друга знали. Наш круг тесен, нас еще теснят. И мы просто ходили по престольным праздникам, скажем, с Хикиманки в Обыденский храм и с Обыденского в Скорбящинский на Большой Ордынке. И вот в храме Ильи Обыденного, то есть обыдень построенную в один день, служили замечательные священники, да, протерей...
Александр Егоров, наверное.
Нет, нет, первый надо был назвать Николаем. Неважно.
Я тоже забыл.
Да-да, такой, с двумя крестами, с патриаршими наградами. Да. А за ним уже шли Александр Егоров, протоиерей, и протоиерей Владимир Смирнов. Такой вот, человек по своему духовному, внутреннему потенциалу, человек, который очень многим помогал, которого называли старцем, молитвенником, ну, таким милосердным человеком большого сердца. И вот отец Александр Егоров, который заметил, тогда еще, в общем, молодого, 63-й год, это, представляете, ему 44 года, молодой мужчина, прошедший через многие испытания, он оказывается в храме, он стал туда ходить на акафисты в честь иконы Божьей Матери, нечаянная радость.
А давайте мы продолжим после небольшого перерыва, через минуту в эту студию вернемся. Напомню, что вместе с нами сегодня этот светлый вечер проводит протоиерей Павел Карташов, настоятель Преображенского храма в селе Большие Вязёмы, кандидат филологических наук. Мы вспоминаем Алексея Петровича Арцебушева.
Светлый вечер. На радио «Вера».